Дарья Ратникова. Обвенчанная с незнакомцем. Читает Марина Сатори. Пролог. Серое вечернее небо хмурилось, чтобы пролиться дождем. Вот уже несколько капель упали на дорогое темно-синее платье богатой женщины, которая почти бежала по улице небольшой деревушки, таща за руку девушку лет 15-16. «Мия, давай быстрее, умоляю тебя!» Голос женщины звучал испуганно. Она постоянно оглядывалась, словно опасаясь удара в спину. Когда сзади послышались громкие голоса и ругань, женщина побежала.
«Ты все дома осмотрел? А то Барт будет недоволен. Это последняя дань по договору, и он рассчитывал уж здесь-то поживиться на славу.
Еще парочку и спать».
Грубые голоса послышались совсем рядом. Женщина свернула в какой-то незаметный проулок, потом прошла еще немного и, остановившись возле высокого здания с длинным шпилем, упиравшимся, казалось, в самое небо, толкнула тяжелую резную дверь. Захлопнув ее за собой, женщина перевела дух и опустила руку девушки. И тут же снова вздрогнула и испуганно осмотрелась.
«Они не могут сюда зайти, не могут», – прошептала она как молитву.
Руки ее дрожали, когда она сняла плащ, призванный защитить ее от непогоды. Рядом девушка сделала то же самое. «Нам нужно найти священника». Женщина уверенно направилась вперед, внутрь церкви. Девушка покорно шла следом, не задавая лишних вопросов. Они уже прошли ряд длинных скамей, когда с одной из них поднялся и поспешил к ним священник, пожилой, с седыми волосами и морщинистым лицом.
«Чем могу помочь?» – спросил он. «Отец».
Женщина кинулась к нему, словно ища защиты. «Вы ведь знаете об этой дани. Мы ничего не знали, когда ехали сюда. Иначе Всевышний видит, никогда бы нашей ноги здесь не было. Мой муж отправил нас с дочкой отдохнуть и поправить здоровье. И вот, кто же знал? Помогите, отец, пожалуйста». Женщина схватила священника за руку.
«Я попробую помочь», – вздохнул он,
и морщины на усталом лице проступили еще явственнее. «Ну что я могу? Церковь у нас маленькая, помещений лишних нет. Только комната с облачениями, да ведь в ней-то в первую очередь искать будут.
Ну, может быть, они и не осмелятся зайти в храм?»
Женщина ответила уже спокойнее.
«Может быть, но запретить я не смогу, увы», – печально ответил священник.
«Давайте присядем. Вы можете остаться здесь до завтра или вообще сколько хотите. Правда, я не уверен, что вам здесь будет удобно, Лира».
«Саманта Дораст, мне будет удобно».
«Вот и замечательно», –
священник улыбнулся. «К тому же, кроме меня и моего друга здесь никого больше нет». И он указал на темную мужскую фигуру, почти невидимую в вечернем сумраке. «И вы тоже располагаетесь», – священник жестом указал дочери Лиры Дераст на ближайшую скамью. Она покорно присела. Матушка делала все, чтобы спасти ее жизнь, но от страха нет спасения. И вот сейчас он своими липкими щупальцами расползался по телу. Кто же знал, что данью для победителей в войне должны были стать молодые незамужние девушки от 14 до 20 лет. А когда тебе 15, так хочется жить. Они почти успокоились, тихо переговариваясь о чем-то своем, ведомом только матери с дочерью. Когда на улице послышались громкие голоса и топот шагов.
«Боже!» – женщина вскочила со скамьи. «Они идут. Они сейчас будут здесь. Что делать? Что нам делать, отец?»
«Только не надо бояться. Может быть, они еще не осмелятся войти сюда. Давайте лучше помолимся. Пойдемте за мной».
Лира Дераст с дочерью послушно направились вслед за священником к центру храма, где одиноко стояла статуя Всевышнего. Они преклонили колени и начали усердно что-то шептать. Вдруг громкий стук в дверь прервал их молитву.
«Открывай!» – раздался грубый голос. «Иначе мы не посмотрим, что это церковь».
«Вы закрыли дверь?»
Лира Дераст благодарно посмотрела на священника.
«Да, этим мы выиграем немного времени, но совсем мало, увы.
Но неужели совсем нет спасения?»
«Есть у меня одна мысль, но не знаю, понравится она вам или нет. Забирают ведь только незамужних девушек».
«Не хотите ли вы сказать, отец?»
Женщина удивленно подняла голову.
«Нет, мне нельзя по статусу». Он мягко улыбнулся. «Но здесь есть мой друг. Я думаю, он не откажется».
«Но моя дочь еще слишком молода».
«Мой друг благороден. Я почти уверен, что он согласится спасти девушку, не требуя никаких обязательств. И хоть мне стыдно это говорить как священнику, но в день ее совершеннолетия просто подадите прошение Его Величеству с объяснением и просьбой расторгнуть брак, и все».
«Ну, если ваш друг согласится, то я тоже согласна. А Мия тем более. Только ради Бога, быстрее».
За дверью стало подозрительно тихо. Священник подошел к своему другу, что-то сказал ему. Тот кивнул, соглашаясь. «Мой друг согласен. Идите сюда. В случаях, угрожающих жизни и здоровью венчающихся, чин может быть сокращен. Лирия Ремия де Раст, встаньте вот сюда».
Девушка послушно сделала несколько шагов и встала рядом со священником.
«А теперь ты, Дерек». Мужчина тоже сделал несколько неуверенных шагов. Было видно, что он сильно хромал. И по-прежнему тень падала ему на лицо, скрывая черты и возраст. «Соедините ваши руки». «Итак, венчаются Лирия Ремия де Раст и лорд Дерек Гастон». Через несколько минут венчание окончилось. Священник обернул руки новобрачных красной тканью. «Ну вот, теперь осталось сделать только запись в церковной книге». И тут раздался сокрушительный грохот. Клубы дыма заволокли вход в церковь. Когда дым немного рассеялся, было видно, что на месте двери зияет провал, и в него входит отряд вооруженных людей. «Ну что, святой отец, давай показывай, каких птичек ты тут прячешь», — насмешливо сказал человек во главе отряда, а потом сплюнул себе под ноги. «Вы оскверняете церковь», — кротко, но жестко ответил ему священник. «Мы тут еще и не то учиним. Если ты укрываешь положенную нам дань, быстро обыскать здесь все». Воины бросились обыскивать храм. Священник стоял, скрестив руки на груди рядом с Лирой де Раст, а чуть поодаль виднелись новобрачные. «Это кто там у нас?» Воевода прищурился, разглядывая фигуры позади священника. «Это мой друг, лорд Дерек Гастон, и его юная жена». «Значит, вот как». Воевода шагнул вперед, едва не сбив священника. «А где доказательства венчания? Где свидетели? Где нотариус и брачный договор, а? Нету? Значит, я не поверю, что это пигалица замужняя дама, и она тогда пойдет с нами». Лира де Раст задрожала и схватилась за священника, чтобы не упасть. Молодая новобрачная тоже была недалека от обморока, когда вперед выступил лорд Гастон.
«Эта девушка – моя жена по закону, и кто осмелится покушаться на нее, будет иметь дело с одним из самых могущественных родов Веридии. А этого бы вам не хотелось, верно?»
Его хриплый голос звучал сурово.
«Но чтобы вы поверили, я представлю вам доказательства, так и быть».
И уже тише жене. «Протяни руку». Она послушно протянула вперед руку, на ее указательном пальце красовалось массивное, явно мужское кольцо-печатка с парящим орлом на гербе. Лорд Гастон повернул кольцо так, чтобы печатка смотрела внутрь, в ладонь девушки, а ее заставил повернуть руку открытой ладонью вверх и что-то произнес. Через мгновение на запястье девушки словно приземлился орел, расправил крылья, обвил запястье и исчез. Только сама девушка и Лира де Раст изумленно смотрели на кольцо.
«Это брачный браслет», — пояснил лорд Гастон,
и чуть тише пояснил для Лиры де Раст.
«Он так выглядит, потому что у нашего рода есть свой герб. Для всех прочих просто красная нить, которую видно, если знать, как смотреть».
Воевода зло выругался и отвернулся.
«Там никого», — вернулись воины.
«Уходим», — бросил он.
«Только встреться мне на поле боя», — процедил он сквозь зубы и вышел из церкви.
Глава первая. Юная девушка, достаточно красивая для того, чтобы не знать недостатка в женихах, сидела в своей комнате на кровати, поджав ноги и мечтательно смотрела в окно. В дверь постучали, и молоденькая служанка возникла на пороге.
«Лирия Римия, пройдите, пожалуйста, в гостиную». «Что такое, Дафна?»
Девушка откинула прядь волос назад и вскочила с кровати.
«Вас сама госпожа зовет. Ух, излющая же она. Что-то случилось?» «Не знаю», – пожала плечами служанка. «Но слухами всякими земля полнится. Говорят, у папеньки вашего какие-то проблемы». «Проблемы? Я сейчас иду».
Мия поправила прическу, глянула на себя в зеркало и улыбнулась. Она только 2 дня назад вернулась из пансиона домой. Отец обещал дать бал в честь ее совершеннолетия, которое как раз должно было наступить завтра. Уже разослали приглашение. Конечно, приедут подружки из пансиона, куда же без них. Хотя она была бы рада обойтись без проныра Софи или рыжей хитрюги Алии, но это было бы слишком неправильно. Все обиды должны быть забыты. И, конечно, на балу будут кавалеры. Отец и так слишком переживает, что из-за той старой истории 4-летней давности она до сих пор не помолвлена. Никто, конечно, не знает, что на руке у нее появляется брачная вязь. Если знать, как смотреть, она всегда носит платье с длинным рукавом, а кольцо-печатка убрано в дальний ящик. За эти годы ни она, ни отец ни разу не получили писем от таинственного супруга. Может, он вообще погиб, кто его знает. Война знатно прошлась по окраинам Веридии, и в этот раз они победили. Вот только тех девушек, что забрали как дань, это не вернет, как и матушку. После той поездки она слегла и вскоре умерла. Отец горевал недолго, выдержал необходимый срок траура и снова женился. Она, право же, не винила его, каждый забывается как может. Мия качнула головой, к чему грустные мысли. Даже мачеха не сможет испортить ей праздник. Она спустилась по лестнице в гостиную. В кресле сидел отец полубоком, и сердце сразу нехорошо защемило. Она почувствовала, что случилось что-то страшное, непоправимое, как в тот день, когда умерла мама. Мачеха стояла прямо в своем ослепительном платье, усыпанном драгоценными камнями. И она была в ярости. «Ну что, явилась, наконец?»
«Марии, не надо так», – слабо возразил отец.
«Что не надо?
Думаешь, я теперь буду устраивать этот нелепый бал?»
«Да в чем дело-то?» – не выдержав, спросила Мия.
Она не любила мачеху и взаимно, но до сего дня та держала себя в руках, по крайней мере.
«Ты меня спрашиваешь?» «Спроси лучше отца. Этот бездарь неумело вложил деньги, и теперь он банкрот. А мне оплачивать его долги? Этот дом заложен, а твой папенька еще требует, чтобы я оплатила твой бал. Он хочет меня пустить по миру», – взвизгнула мачеха. У нее начиналась истерика, руки тряслись, а губы зло искривились.
«Мою девочку не должны касаться наши проблемы», – твердо ответил отец.
«У твоей девочки, между прочим, есть муж», – сказала мачеха, и в комнате повисла зловещая тишина. Мия вздрогнула. «Они же это несерьезно. Отец ведь обещал ей, что в день ее совершеннолетия отправит письмо с прошением на имя его величества о разводе. А пока на балу она сможет спокойно присмотреться к женихам. Ей еще ни один не нравится, и все ведь впереди, верно? И вот сейчас...» Словно холодом повеяло. Вспомнился тот кошмар, произошедший 4 года назад. Ведь ей тогда просто повезло. Даже то, что муж больше никак не напоминал о себе, было с одной стороны странно, а с другой замечательно. Значит, проблем с разводом с его стороны не будет. Конечно, от своего будущего жениха она не будет скрывать такую историю. Ей нечего стыдиться. Впрочем, и знать не нужно. Отец приложил немало усилий, чтобы эта информация не вышла за пределы семьи. Вот только мачехе, кажется, он сказал зря.
«Что ты имеешь в виду?»
Отец поднял голову. Он выглядел бледным, бледнее обычного. Несчастье подкосило его. Мии хотелось подойти, обнять его, положить голову на плечо, как в старые добрые времена, пока еще жива была мама. Но она только вздохнула. Мария не оценит ее усилий.
«То, что и говорю», – мачеха злобно посмотрела на нее. «Или ты еще не понял? Ты полный банкрот, понимаешь? И этот дом выкупила я. Он теперь мой, и я могу выгнать твоих детей и тебя самого на улицу, понимаешь?»
«Вы так не поступите», –
потрясенно вздохнула Мия. С мачехой у отца общих детей не получилось, но кроме нее была еще Алана, 10 лет, и Джейми, 7, поздние дети. Отец, говорят, уже смирился с тем, что не оставит наследников,
когда мама подарила ему дочку, а потом и сына. И вот теперь мачеха хочет выгнать их на улицу. Да она в своем уме.
«Почему это?» — она прищурила глаза. «Какой у меня смысл кормить вас, троих нахлебников?»
«Тогда и я уйду с ними, Мари». Отец встал, опираясь на поручень кресла.
«Ну и куда вы пойдете? У вас нет никаких родственников, готовых принять всю твою ораву».
Отец только вздохнул, признавая правоту мачехи, и жалко улыбнулся. А Мия поняла, что бой проигран. И сразу стало неотвратимо тяжело, как будто какая-то каменная плита навалилась на плечи и придавила к земле. Не будет никакого бала и никакого праздника. Все ее мечты и надежды бессмысленны.
«Чего стоишь?» – грубо спросила мачеха. «Собирай вещи. Завтра же отправишься к своему мужу. Буду я тебя еще кормить. И скажи спасибо, что даю тебе экипаж добраться до места».
«Но я не знаю, где живет мой муж. И вообще, жив ли он?» Мия едва не задохнулась от такой наглости.
«Вот и узнаешь заодно. Отправишься в ту деревню и спросишь у священника. А я скажу кучеру, чтобы присматривал за тобой, пока ты либо не узнаешь, что твой муж мертв, либо не отправишься к нему. А он тебя проводит».
Это было верхом абсурда. Она даже не нашлась с ответом, только умоляюще посмотрела на отца, ожидая чуда. Но чуда не произошло. Мия вышла из гостиной, кусая губы. «Собираться? Конечно, она соберется, чтобы исчезнуть из этого дома раз и навсегда. Найдет своего супруга, потребует развода и отправится в какой-нибудь частный пансион. Возможно, получится устроиться учительницей. По крайней мере, она должна попытаться». В конце коридора ее догнал отец. «Ремия?» «Да, папа». Она комкала в руках подол платья, даже не замечая, что делает.
«Прости меня, девочка. Я не могу по-другому. Нам с Джейми и Аланой некуда идти. Ради нас, дорогая, пожалуйста, не перечь мачехе. А когда ты уедешь, через пару дней я попытаюсь отправить письмо королю. Возможно, когда ты доберешься до места, его величество уже одобрит развод».
«Хорошо, папа, я это сделаю ради вас». Мия попыталась улыбнуться, но вышла только жалкая полуулыбка сквозь слезы. Она обняла отца, потом отвернулась и бросилась вверх по лестнице в свою комнату, чтобы упасть на кровать и разрыдаться. Успокоившись, она вытерла слезы и принялась разбирать вещи. В конце концов, ничего страшного не произошло. Ну, приедет она к этому мужу, получит от него разводное письмо, или как оно там делается, и вернется домой. Вот только ощущение какой-то надвигающейся беды не оставляло ее. Ничего уже не будет по-прежнему. Даже если она вернется, вряд ли мачеха даст ей спокойно жить. А если уйдет, что ж, тогда жизнь придется начинать с чистого листа. В пансионе много чему учат. Только вот самым важным вещам, что делать и куда обращаться в затруднительных ситуациях, не объясняют. А больше всего давило то, что никогда теперь у нее не будет праздника. Она ни разу в жизни не была на балу. Летние и зимние балы в пансионе и выпускной бал не считаются. Там были все свои. А вот настоящий бал как-то прошел мимо нее. И теперь, кажется, уже навсегда. А еще, как и тогда, после смерти матери, осознание неотвратимой беды и несчастья пришло не сразу, словно сознание пыталось спрятаться, цепляясь за мысли про бал и замужество. Отец и брат с сестрой, им так тяжело теперь. И хотя она почти не виделась с Аланой и Джейми, она только на 2 летних месяца и короткие зимние каникулы приезжала домой, а ими все время занимались гувернеры, гувернантки и частные учителя, она все равно любила их и меньше всего на свете хотела, чтобы брат с сестрой из-за нее остались на улице. А еще отец. Он так постарел с последней встречи в пансионе. Видимо, дела и банкротство окончательно подкосили его здоровье. И если с ним что-то случится, мачеха, не стесняясь, выкинет Алану и Джейми на улицу. А это значит, что она должна не просто разобраться с этим странным замужеством, но еще и попытаться позаботиться о них. Не слишком ли это много для девушки, которой еще не исполнилось 19? Мия вздохнула, потом подошла к шкафу и достала платье. В нем она была на выпускном балу в пансионе и его хотела надеть на завтрашний бал. Золотисто-зеленое, расшитое бабочками по подолу. В нем она казалась самой себе принцессой. Нет, Это платье, как и все ее вещи, не достанутся мачехе. Она может оставить отцу все драгоценности, что он подарил ей, но этого вряд ли хватит ему, чтобы снять дом. Да, и ему виднее, в любом случае.